Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 19 июля 2013 года. Обнажить свое сердце. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 2. Вопрос. Мы только что закончили кампус и начали работу в группе. Я вижу недостатки своих товарищей, но ощущения сопротивления еще как такового нет. Почему? Из-за того, что мы недостаточно пытаемся объединиться? Ответ. Абсолютно верно. Вы ответили на свой вопрос. Если вы не устремляетесь к объединению, то не ощущаете отторжения. Зачем же вам раскрывать свои отрицательные разбитые свойства, если у вас при этом нет никакой подготовки? Во-первых, группа не сколочена правильно. Во-вторых, очевидно, есть еще непонимание того, насколько важно это объединение. Поэтому то, что сейчас с вами происходит, это все еще не те свойства, которые надо исправлять, даже если будут какие-то ослабления, отторжения. Вопрос. Как усилить эту работу, чтобы действительно почувствовать отторжение, благодаря которому мы сможем работать более интенсивно? Ответ. Выполнять то, что указано. Ничего другого нет. Возможно, вы выполняете все действия, участвуете в семинарах, учитесь, собираетесь, но делаете это чисто формально, не устремляясь к связи друг с другом. То есть подсознательно оберегаете себя от более тесного внутреннего взаимодействия. Здесь, на Конгрессе, есть люди, которые еще не могут преодолеть этот барьер, не могут оголить сердце. Обнажите его, снимите с него пленку, пусть оно откроется, не бойтесь этого. Вы боитесь, что его уколют, что с ним произойдет что-то очень чувствительное, неприятное. Не бойтесь. С опаской, со страхом, но пытайтесь его обнажить. Не может быть иначе, если мы хотим стать как одно сердце. Мы должны стянуть, содрать эту пленку с каждого сердца. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Создать над собой небесную твердь. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 2. Каждая ступень суммирует, интегрирует в себе все, что в ней происходит. Мы все время изучаем на себе проходимое нами состояние, свойства, чувства, которые постепенно накапливаются, и затем, словно в крутящемся счетчике, раз и ноль меняется на единицу. Потом счетчик крутится снова, и раз, единица меняется на двойку, и так далее. Так и у нас. Но когда во мне возникает единица или двойка, она возникает как суммарно отрицательная на все предыдущие отрицательные проявления, на которые я смог приподняться. А сейчас я приподнимаюсь над всеми ними вместе, и у меня образуется первая положительная ступень. Поэтому надо понять, никогда Творец не раскрывается нам в добром виде. Он вынуждает нас, чтобы мы изменились, и тогда мы почувствуем его. То есть свои собственные исправленные свойства, которые будут ощущаться нами как свойства Творца. Таким образом, есть облачение света Творца в человека и слияние света Творца с человеком в мере подобия между ними. Поэтому нам надо смотреть не в сторону, а только лишь внутри себя, выясняя, где же эти противодействующие объединению свойства, образовавшиеся в результате разбиения общей души, выявлять их и все время подниматься над ними. Так мы двигаемся вперед. То есть все оплошности, все прегрешения покроет любовь. По этому принципу мы и продвигаемся. Сейчас, когда мы находимся в такой хорошей атмосфере, нам не хватает взаимной заботы, чтобы в первую очередь мы сделали над собой небесную твердь, такое окружение, такой колпак, который держал бы всех в постоянном осознании, что мы должны выявлять в себе противоположности объединению и все время преодолевать их. А если они в нас не возникают, это признак того, что мы не стремимся к объединению. Но когда мы действительно устремимся к нему, то сразу же почувствуем противодействие. Ведь в духовном развитии нет остановки, нам сразу же будут добавлять всевозможные помехи, как этапы продвижения. Во многих первоисточниках говорится о том, как каббалисты ощущали взаимную ненависть друг к другу. В книге Зоар сказано, как ученики Раби Шимона ощущали такую огромную ненависть, что были готовы испепелить друг друга. Огонь ненависти пылал между ними. Вроде бы им нечего было делить, все бедняки жили в маленькой пещере. Отчего тогда они испытывали ненависть? От того, что хотели сблизиться, чтобы исправить свою природу и раскрыть в ней свойства отдачи и любви, Творца. Поэтому необходима большая сила окружения, группы, постоянное напоминание о том, что если группа правильно работает, то все возникающие между нами противоречия являются только лишь средствами нашего духовного возвышения. Из таких кирпичиков создается душа, то есть исправленные свойства. Свойства отторжения – это разбитые части храма души. Соединяя их между собой, мы восстанавливаем это кли, сосуд, нашу общую душу. Мы делаем усилия на объединение и получаем в итоге раскрытие зла в каждом из нас. Не хотим объединяться. При этом мы должны почувствовать давление группы, чтобы не убежать от неприязни, возникающей в нас к части или ко всем товарищам. Под давлением группы мы начинаем устремляться к объединению, вопреки силе разъединения, поэтому давление группы должно быть сильным. Стремясь к объединению, мы начинаем понимать, что здесь нам необходимо не только давление группы, но еще и высшая сила, окружающий свет, Ормакив. И тогда уже возникают три необходимых компонента. Мы, группа, окружающий свет, внутри которых решается эта проблема, и мы соединяемся. В следующий раз то же самое, то есть условие объединения становится начальным. И снова мы должны вслед за соединением искать повод еще большего объединения. И вновь получаем отторжение, падение, над которым поднимаемся и снова идем вперед. Вот такой процесс мы все проходим. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Первое знакомство с Творцом. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер два. В духовной работе мы идем по правой линии – отдача, сближение, объединение. А все, что возникает в нас против этого – это и есть то, что нам необходимо исправить. Только это. Все остальное сделано специально и не подлежит никакому исправлению. Нам даются всевозможные помехи, чтобы мы из них еще более остро выбрали именно то, что нам нужно, чтобы начали отсортировывать от общего управления, которое не подлежит никакому исправлению. Личное, частное управление Творцом. Когда именно благодаря нашим усилиям он показывает нам, насколько мы не в состоянии это сделать. Почему? Для того, чтобы мы вознуждались в помощи свыше. Поэтому зло – это не земной эгоизм и не любые другие положительные или отрицательные проявления, если они не направлены против сближения с товарищами в группах, в десятках, в тысячах, неважно в чем. Силы, которые возникают именно на соединении, на объединении и расталкивают нас, являются проявлением разбитого кли, сосуда. Именно эти желания, эти свойства нельзя упускать. Как только проявился этот змей, который вылезает, показывая себя изнутри, сразу же хватай его и не отпускай. Его-то ты должен все время душить и душить. Вроде бы задушил, передохнул, можешь с ним обняться, через минуту снова. Какая там минута, секунда и нет перерыва. И это хорошо. Мы должны постоянно делать такие старт-стопные движения. Осознание зла – это первый очень сложный этап. На каждой ступени он становится все более и более острым, нуждается в более тонкой регулировке, осознании, ощущении, анализе. Почему возникло это чувство? Относительно чего? Или это просто отторжение? К чему оно? Зачем? Что Творец хочет мне этим сказать? Я начинаю связывать осознание зла с ним. Творец специально подставляет мне подножку. Когда ребенку мы даем задание, он, разумеется, пытается выполнить его, потому что его толкает инстинкт. А нас ведет вперед не инстинкт, а ощущение окружающей среды. Группа держит меня, обязывает меня, указывает мне. И все время в воздухе висит напряжение и необходимость решения проблемы систематической работы на объединение, которое постоянно до конца исправления. Группа должна все время давить на нас, и все мы вместе друг на друга. Ведь группа – это не посторонняя наемная бригада. Это то, что мы сами организуем, сами себя держим, прессуем. И каждый из нас, ощущая изнутри давление, противодействие, должен чувствовать, что группа его держит, не дает расслабиться, не дает уйти за ее рамки. Такое состояние должно быть постоянным. Естественно, что будут возникать все новые и новые эгоистические всплески, злость, неприятие и неприятности. А группа должна все больше, все изощреннее вызывать в нас понимание ответственности и необходимости работы именно над этими новыми чувствами, которые в нас возникают. И чтобы никто не убегал и не пытался себя оправдать. Это все ерунда, не хочу, мне разонравилось. Это помехи, причем очень изощренные, но именно в проявлении их изощренности мы начинаем знакомиться с Творцом. Именно через это я начинаю изучать его. Так же, как в течение жизни, живя с кем-то, мы начинаем понимать его через всевозможные хорошие и плохие отношения в нашем взаимном танго. То же самое и здесь. Нам неоткуда больше его осознать. В этих состояниях мы должны пройти определенное количество необходимых взаимных движений. Творец показывает мне отрицательные качества, а я пытаюсь преодолеть их. И снова он мне показывает, и снова я преодолеваю. Как покрывают позолотой сделанную из гипса скульптуру, так и мы должны покрыть желание насладиться своим ответным желанием насладить, то есть использовать его на отдачу. И так всегда. Ко мне приходят всевозможные эгоистические и отрицательные желания, возникающие относительно других, а я должен их покрыть и обратить в свойства отдачи. Вместо ненависти – любовь. По такому принципу мы и идем вперед. После того, как я немного научился, понял, осознал, как Творец играет со мной, я уже готов к тому, чтобы быть ближе к нему. Я уже прошел первый этап. Теперь я его знаю, понимаю, могу в чем-то противостоять. У меня появились какие-то данные, опыт. Я уже не нахожусь на том уровне, когда меня можно щелчком сбить с этого пути, запутать. Я уже больше понимаю, стал более сдержан, собрал под себя группу, окружил себя товарищами и так далее. В итоге, изучив какие-то его свойства, я могу находиться с ним уже в более сложном взаимодействии. И тогда он начинает мне больше раскрываться. Он мне показывается. А вот и я. Какой же ты? Отрицательный, эгоистический, самый плохой. Но я уже начинаю понимать, что это все проявление во мне, и из этого начинаю строить противоположный положительный образ, исправляя свои свойства, но уже на общие. С второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Все это очень близко. Ты помогаешь группе тем, что удерживаешь себя в ощущении принадлежности всему общему единству. Кто-то может упасть, но это его личное падение, а ты при этом можешь продолжать удерживаться в том же состоянии, которого достиг на Конгрессе. Например, я не чувствую, что вышел с Конгресса. За те дни, что прошли после него, я только еще больше укрепился. Я получил опыт новой ступени, достигнутой на Конгрессе и после него, а благодаря этому раскрыл новые детали восприятия. Ведь прежде такого состояния не существовало в нашей реальности, в нашем мире, в наше время, в процессе исправления. Мы начали практическое исправление душ. Все времена, вплоть до этого момента, были лишь подготовкой. Прегрешение, разбиение Адама Ришон, Вавилон, египетское рабство, разрушение храмов и изгнание – все было нужно для того, чтобы подготовить желание к исправлению. И сейчас мы начинаем это исправление. Достигнутое нами соединение – это первая ступень исправления. Она пока не прояснилась, но мы уже находимся на ней. Словно только что родившийся младенец, который еще не понимает этого, но уже живет в этом мире. И я вам говорю, что вы уже находитесь в духовном. Теперь нужно только практически это раскрыть, в реальных ощущениях. Нам надо развить свои органы восприятия. Когда младенец рождается, он поначалу тоже ничего не видит и не слышит. Он лишен ощущений этого мира и лишь потом, через какое-то время, начинает реагировать на звуки, на свет. Так и мы пока не реагируем, но мы действительно находимся в духовном мире. И теперь все зависит от того, насколько мы захотим в нем расти. У младенца есть природный инстинкт к росту. А у нас его нет, и мы сами должны действовать вместо природных инстинктов, сами построить свою природу и Творца. Только за счет нашего объединения мы формируем это тело, присоединяя к нему все больше и больше. Каждый миг нам добавляют новые желания, свойства, и если мы правильно не обрабатываем их и не относим к общему единству, то они ложатся на нас грузом, как разные трудности, проблемы, поэтому нужно постараться очень быстро и правильно их обработать. Иначе... всю не сделанную вчера работу придется делать сегодня и в двойном размере. А то, что не сделано позавчера, вырастет уже втройне, и это будет очень тяжело наверстать. Если так продолжать, то в итоге ты поднимешь руки и сдашься, и придется начинать все сначала. Мы должны достичь такого состояния, когда нам больше не понадобится проводить конгрессы. Даже без них мы будем постоянно подниматься все выше и выше. Если мы сохраним достигнутое состояние единства, то нам больше ничего не нужно. Мы будем все дальше развиваться внутри него все вместе и начнем чувствовать друг друга. Нам будет достаточно общего ежедневного урока, и его мы начнем воспринимать на другом уровне, а не через слова, передаваемые по кабелям интернета. Все это очень близко. Из урока по статье Рабаша, 17 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Присяга на верность. Вопрос. Как на практике заключить союз в группе, чтобы удержаться в том же ощущении принадлежности общему единству? Ответ. Но ведь мы все хотим продвигаться. Мы достигли на Конгрессе нового ощущения. Не зря мы провели перед ним такую большую подготовку и собрали на нем только преданных товарищей. На нем практически не было случайных людей. А если кто-то и попал, то он растворился в общей атмосфере. И сейчас мы все заинтересованы в этом союзе, чтобы продолжить достигнутое. Если каждый хочет сохранить то же ощущение общей принадлежности к одному целому, в котором мы стремимся найти взаимное свойство отдачи, то тогда внутри присутствует высшая сила. Пока она скрыта, но постепенно проявится, прояснится, засветит. Это случится. Мы уже раскрываем ту область, в которой это должно произойти. Союз отличается от простых усилий тем, что мы обязуемся друг перед другом. Ощущая сейчас принадлежность общему объединению, я обязуюсь сохранять ее, как присягая на верность всему народу, своей родине. Мы чувствуем себя принадлежащими своей стране, и это обязывает нас к преданности. И здесь происходит то же самое. В сущности, мы уже заключили этот союз, а сейчас нужно лишь укрепить его, поставить под ним свою подпись. Подпись означает, что ты уже ни на мгновение не можешь отступить от своих обязательств. Ты обещаешь, что несмотря на любые новые ситуации и помехи, будешь хранить преданность общему единству. Это называется подписанием союза. Тебя будет бросать из состояния в состояние, но ты будешь держаться своего договора благодаря силе Творца. Хотя мы еще и не раскрываем его, а потому не очень чувствуем, что все держится на нем. А пока нас должен держать общий страх потерять достигнутое. Это тот канат, который связывает нас вместе. Потом мы сможем ближе продвинуться к отдаче и поймем, что Творец является гарантом нашего союза. Из урока по статье Рабаша 17 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Конец эпохи суррогатов. Бааль Сулам, мир в мире. Теоретически для нас, разумеется, нет лучшей категории, чем истина. А недостаток в том, что на практике эта категория совершенно неприемлема для общества. Мы находимся в интегральной системе, и каждый обязан отдавать и получать в точности столько, сколько требуется для ее благополучия. Но это невозможно, поскольку мы испорчены. В каждой шестеренке имеется дефект, и она не может крутиться правильно вместе со всеми остальными. В целом, ужасное состояние. Однако, по сути своей, это и есть категория истины. Как же быть? В нашем мире мы всегда старались компенсировать, восполнять истину чем-то другим. Раньше это было осуществимо, поскольку, развиваясь в разуме и чувстве, люди понимали, что им не обойтись без этой категории или хотя бы ее суррогатов. А потому система работала и позволяла нам развиваться даже на заменителях. Шло время, и нам казалось, что всевозможные виды компенсации позволят наладить хорошую жизнь. Шестеренки бодро вращались, кто крутился быстрее, тот добивался больших успехов. Путь расстилался впереди, и мир как будто бы шел все дальше, хотя и через терния, но к процветанию. Вместо истины человек использовал другие, замещающие свойства – милосердие, справедливость и мир. Они годились какое-то время, на тот срок, пока мы росли с их помощью. Но теперь, спустя несколько тысячелетий, перестают работать. Тем самым они как бы показывают нам направление – возвращайтесь к истине. Такова природа, и вы обязаны выполнять ее законы. Все это было нужно именно за тем, чтобы в итоге своего развития мы обнаружили, наш эгоизм – это наша нынешняя абсолютная истина. Только по ней мы можем жить, и только к ней тянемся. Никто не желает считаться с другими, каждый ищет возможности удовлетворить лишь собственное желание. Но дальше идти некуда. Ничто больше не может восполнить истину. Отныне система способна действовать только при подлинном возмещении с нашей стороны, только в категории чистой истины. К ней мы в итоге возвращаемся. И потому сегодня система с ее испорченными шестеренками демонстрирует нам, что вся наша имитация, все, что мы отстроили, не действует. Нет больше ни малейшей надежды на то, что нам удастся исправить что-то, найти какую-то лазейку. Раскрылась глобальность происходящего, словно кто-то отжал сцепление, и система начала работать по глобальной, всеобщей программе. Тогда-то, где-то с середины 50-х годов прошлого века, и начались перебои. Они все усиливались, и сегодня система едва функционирует, несмотря на гигантские усилия с нашей стороны. Шестеренки не желают больше крутиться, мотивация падает, энергия исчезает и в деталях, и в целом. Пора констатировать факты. Мы подошли к следующему этапу, и нам нужна истина, а не ее видимость. Нам требуется теперь энергия нового типа, новая парадигма развития, новый подход к жизни. Но сперва мы должны исправить себя. Иначе как нам найти истину, если у каждого своя правда? Истина обязывает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы они получали свою долю в соответствии с приложенными усилиями, не более и не менее. Это единственная подлинная основа, в которой не приходится сомневаться. Но каким же образом выявить эту истину, чтобы она была принята обществом? Ведь люди от природы наделены разными способностями к работе. На деле сильные и предприимчивые от природы члены общества получают выгоду от труда других людей и злонамеренно эксплуатируют их вопреки категории истины. Как же все-таки прийти к истине? Через интегральное образование, посредством которого мы должны донести до всех знаний о том, в какой системе, в каком механизме находимся. Разумеется, мы действуем не сами, наши старания вызовут свет, возвращающий к источнику, и тогда система начнет действовать правильно. Прилагая верные усилия, мы удвоим ее отклики и будем вместе работать, чтобы исправлять и адаптировать себя к категории истины. Ну а по большому счету, в действии этой системы мы видим путь Торы и путь страданий. На долгом пути страданий система останавливается и совершенно не позволяет нам двигаться дальше. Все усилия очень дорого нам стоят, а в ответ мы не получаем никаких подвижек. Напротив, система замедляется почти до неподвижности, давит на нас, не проворачивается и требует огромного труда, не оправдывающего даже базовых запросов. С другой стороны, на пути Торы, ускоряясь, мы понимаем, как надо включаться в работу системы и хотим постепенно перейти от категории милосердия, мира и справедливости к категории истины. По мере учебы и объединения между нами, по мере подлинного восполнения, когда все преступления покрывает любовь. При этом каждый отдает общности все, оставляя себе лишь на насущные нужды, чтобы иметь возможность правильно крутиться. И все свои обороты он готов адаптировать к окружению, к обществу, к единой системе. Тогда сама система обучает нас тому, как жить в гармонии с ней. Это и есть путь Торы. Через общую систему мы получаем пробуждение, сознаем величие цели, группы и Творца. И все это наполняет нас, поставляя радость и энергию без ограничений. Всеми силами мы стараемся крутиться вместе с системой, и она мягко показывает нам, как это делать. Из урока по статье «Мир в мире» 18 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Ренессанс любви. Вопрос. В наши дни людям все меньше удается налаживать интимные взаимоотношения между полами. Причем на самом деле речь идет не только о нашей частной домашней жизни. Мы нуждаемся в такой связи, которая придаст нам новый импульс и позволит свободно контактировать со всеми людьми. Дело тут уже не в косметических доработках, а в построении с нуля, в самом первом фундаментальном этапе, на котором два человека встречаются, и между ними что-то проскакивает. Двое смотрят друг на друга и словно подпадают под власть чар. Некая сила внезапно протягивает между ними нить, пронзает сердца на вылет и запускает процесс. Море книг, фильмов и исследований акцентируется на том моменте, когда мы влюбляемся. Это мгновение мы ищем повсюду, и если отношения завязываются без него, мы начинаем сомневаться в их истинности и прочности. Одним словом, мы имеем дело с чувством, вокруг которого нагромождены целые пласты впечатлений, переживаний, стереотипов, ошибок и сумбура. Скажите, а вы когда-нибудь были влюблены? Ответ. Каждый может сказать, что такое случалось с ним не раз. Но так ли это? И сколько раз должно быть? Нам надо подразделять свои взаимоотношения с людьми согласно уровням связи. В неживой растительной и животной природе это зависит от способности к контакту. Например, различные предметы и вещества взаимодействуют сообразно с магнетизмом, электрическим зарядом, валентностью и прочим. Растения прибегают к услугам животного мира, пчел и других насекомых, опять-таки в мере способности к физической связи, к абсорбции пыльцы, находящейся в воздухе, в земле и так далее. Так или иначе, оба элемента должны быть готовы к контакту. Особенно явно это прослеживается у животных. Они встречаются в определенный период и выбирают себе наиболее подходящую пару по четким признакам и критериям. В конечном итоге расчет прост. Произведет ли наше объединение наилучшие результаты? Резоны партнеров очень просты, практичны, естественны и не путают их, как это бывает с нами. Природа не оставляет места для ошибок. Там все ясно. Кто сильнее или тучнее, или моложе, или выше по статусу, тот и лучше. Выбор всегда обусловлен максимальным потенциалом произведения потомства. И каждый ищет такого партнера, который обеспечит наилучших детенышей. Таким образом, сторонами движет мысль о продолжении рода. Так природа управляет ими. У людей в этом смысле все очень запутанно и проблематично. Здесь-то и кроется проблема. С одной стороны, мы способны подняться над животной ступенью, а с другой стороны, можем пасть еще ниже, поскольку не в состоянии налаживать наши взаимосвязи даже по животному образцу. Животные не ошибаются, а мы по мере развития ошибаемся все больше. И потому нам надо выяснить, что же это за добавка, возвышающая нас над животным уровнем и позволяющая подняться либо упасть. Для чего природа все так устроила? Видимо, для того, чтобы мы правильно развивались, обучаясь на этих уроках. Ведь речь идет о сильнейшем инстинкте. Сексуальная потребность следует сразу после потребности в пище. Без пищи мне не прожить, однако если пища обеспечена, я сразу же устремляюсь на поиски партнера и секса. Но вот беда. Этот мощнейший инстинкт расфокусирован. С едой все понятно, когда очень хочется есть, главное насытиться, неважно чем, пускай даже вопреки привычкам. А вот в основном инстинкте я запутан. С одной стороны, мне нужен простой секс, как на животном уровне, и раз уж я в этом нуждаюсь, то не предъявляю предварительных условий и готов на любые компромиссы, лишь бы успокоить свой позыв. А с другой стороны, помимо секса, я ищу некую внутреннюю связь. И вот здесь-то мы с партнером совершаем промахи, путаем друг друга, желая протянуть между нами нить или наоборот, обрубить ее. Мы не знаем, как совместить два этих вопроса. С животной точки зрения критерии ясны. Партнер должен быть из моей среды, из той же деревни, из той же местности, с тем же воспитанием, с теми же нравами, с той же кухней, это обычно важно для мужчин, с теми же ценностями. На остальное мужчины в прошлые времена и не смотрели, когда выбирали себе жен. Не случайно в животном мире самки не отличаются привлекательностью, а красивы, наоборот, самцы. То есть дело тут не во внешней красоте, а в физическом здоровье, которое и являлось раньше основным критерием. Что же касается многократно воспетой любви, ее победное шествие началось не сразу. В массах при заключении браков она не была распространена и востребована, оставаясь забавой аристократов, своего рода соперничеством самцов, сходным с аналогичными явлениями животного мира. В целом же мужчина практически покупал жену, а затем она начинала заботиться о нем, проникалась к нему чувством, и со временем он становился ее. В большинстве случаев это вопрос привыкания. Такова природа вещей, и пока эгоизм удерживался в естественных рамках, люди подходили к семейной жизни просто, практично и по-деловому. Однако со временем кривая развития эгоизма пошла наверх, и период средневековья ознаменовался новым брендом. Сначала он охватил высокие слои общества, поскольку их эго росло быстрее, а затем понемногу проник в другие сектора. Но все же и по сей день в самых разных местах мира можно видеть, что люди относятся к этой грани жизни проще, без высоких материй, не путаясь в сумятице чувств. И вполне преуспевают в сравнении с теми, кто ушел вперед по пути эгоизма. Сегодня он требует от нас бури эмоций, неизменных игр и уловок, в которых мы и находим всю прелесть жизни. Такими наслаждениями приходится кормить наше возросшее эгоистическое желание. Еще каких-то 100 лет назад массы были далеки от этого, а уже сегодня мы с удивлением обнаруживаем, как быстро закончилось шествие любви по миру. Люди разучились налаживать личные взаимоотношения, и хотя в прошлом веке мы еще надеялись на это, но начался спад, и с каждым годом мы все менее способны на создание доброй, прочной взаимосвязи между партнерами. Институт семьи разрушается, и мы вступаем в другой этап. Наш эгоизм развился до такой степени, что мы больше не умеем, да и не пытаемся налаживать, устанавливать между собой прямую связь. Нам легче общаться по телефону, в интернете, но не напрямую. Так у нас больше уверенности в том, что мы сумеем оградить свое эго от урона. И даже если мы все-таки протягиваем какие-то нити, наша защита от личной близости столь сильна, что не позволяет сбросить покровы и внутренне обнажиться друг перед другом. Так же, как того требует плотская любовь. Как бы мы к этому ни относились, таковы факты. Изнутри нас гложет желание, но мы не в силах удовлетворить его. Я бы и хотел наполниться в душе ощущением, которое можно почерпнуть от противоположного пола, от отношения, дополняющего физическую связь между нами, но я не способен на это. Просто не способен. Во мне словно стоит внутренний барьер, не позволяющий внутренне открыть себя. Более того, я вижу, что и с партнером происходит то же самое. Возможно, женщинам по природе это легче, и все-таки они тоже со временем облачаются в такой покров, который очень трудно сорвать. В итоге вся наша жизнь складывается из виртуальных связей. Весь день мы проводим в обсуждениях и заседаниях, в электронной переписке, в телефонных разговорах, в сетевой активности. Этот распорядок мы выстроили, исходя из внутренней потребности в фильтрованной связи через различные устройства. Наш эгоизм, который они обслуживают, требует именно таких деловых отношений, в которых я все взвешиваю и оцениваю самым рациональным образом. Я смотрю на окружающих, что они скажут. Я руководствуюсь стандартами виртуального бытия. В конечном итоге я даже не знаком со своей душой, со своими внутренними запросами, а также не могу познавать и изучать противоположный пол. И потому, когда пары встречаются в кафе, в торговых центрах или в клубах, из празднословия носит внешний, общепринятый характер. Они научились этому у окружающего общества и продолжают перекидываться ничего не значащими фразами, даже не пытаясь нырнуть чуть глубже. Там, под поверхностным плеском, нет никакой связи. Человек уже не в силах ее протянуть, ведь он не может распахнуться и к тому же не знает, кто есть он сам там внутри. Да и вообще люди не развиты, не подготовлены для такой связи. Ведь если мне не под силу распахнуть себя, то что я могу дать другому? Итак, здесь мы сталкиваемся с проблемой человека, незнакомого с самим собой. Особенно сегодня, когда усиливающийся эгоизм распирает нас все больше и модернизирует мир. Наряду с этим жизнь становится примитивнее, потому что в качестве придатков компьютерам мы уподобляемся им, переходя на простейшие двоичные формулы взаимодействия и мировосприятия. Не остается места глубоким чувствам. Взамен аналогового все переходит в цифровой формат. Вместо гармонии множества частей и компонентов мы подчиняем процессы простым алгоритмам, чтобы они тикали. Нужно вернуть человека в детство, в подлинную простоту, в исконную любовь между матерью и ребенком, чтобы отсюда объяснять ему, что такое внутренняя взаимосвязь. Ведь в своих отношениях с партнером я ищу тот же самый источник любви, которым когда-то была для меня мать, только уже на другом уровне. В целом, взаимосвязь между людьми является в наши дни центральной проблемой. Именно она должна стать стержнем исправления мира. И начать дело можно с построения правильной связи между полами. Это уже стало внутренним требованием, ведь люди испытывают фрустрацию в семейной жизни. Или они не умеют проводить четкое разграничение между сексом и душевной жизнью. Ее-то и можно было бы назвать любовью. Или им надо научиться правильно сочетать одно с другим. Как бы то ни было, прежде всего мы должны понять, как подвести человека к правильному обучению. Для этого, во-первых, нам надо снять все барьеры, чтобы показать ему, кто он есть без одежек. Тогда он сможет верно понять и почувствовать себя. А далее надо направить его на подлинную связь двух обнаженных душ. Если он пожелает этого, то должен будет узнать, что же такое душа, то есть его внутренний мир, и чем можно наполнить его. Здесь-то и становится ясно, что без принципа любви к ближнему, как к себе, связи не будет. Ведь настоящая связь, духовное соитие, означает, что каждый наслаждается другим путем отдачи ему. В точной мере этой отдачи он освобождает в себе самом место для получения. Это единственный способ установить взаимосвязь. Как в телесном соитии мы проникаем друг в друга, так же мы должны проникнуть друг в друга при соитии душ, через взаимоотдачу и взаимополучение. Если я ничего не получаю от партнера, то не люблю его, поскольку не предоставляю ему возможность проявить свою любовь. Однако любить значит наслаждаться его радостью больше, чем своей. Из 197-й беседы о новой жизни 20 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Мир в информационной войне. Сообщение. Для большинства правительств практика шпионажа в интернете – обычное дело. Генсек Международного союза электросвязи уверен, что все государства в мире давно следят друг за другом. Это совсем не так, как в случае с ядерным оружием, когда все определяются технологиями, знаниями, инфраструктурой и инвестициями. В мире больше нет суперсилы. В киберпространстве все решает человеческий мозг. Мы должны действовать сообща. Это новый порядок. Реплика. Поскольку природа раскрывает себя как единое интегральное целое, наша связь и взаимозависимость будут постоянно раскрываться во все большем масштабе и глубине. Агенты типа Сноудена – не изменники, а резиденты, которые обязаны сообщить миру, что руки всех во всех. Этим процесс освобождения от границ только укорачивается. Выход не в отгораживании, а наоборот, в объединении, с уничтожением всех границ. Это требует психологической революции в людях методом интегрального образования. Но именно это только и возможно в интегральной аналоговой системе, какой мы обнаруживаем природу и себя.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.